Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Нина Хализева. Гость нашей студии сегодня – музыкант Денис Пенюгин, художественный руководитель фестиваля «Перекличка птиц». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем, как всегда, с музыки. Музыку эту сегодня будут играть дети, да?
И взрослые.
И взрослые. Ну вот первая пьеса у нас, фрагмент камерного концерта Вивальди.
Это дети, которым по 17 лет.
Понял. Слушаем.
Денис, а на каких инструментах мы сейчас слушали это исполнение?
А какие ты услышала?
Ну, я услышала фортепиано, это да. Точно. Дальше были какие-то щипковые, струнно-щипковые инструменты. Я думаю, что это все-таки балалайка, нет? Или домра?
Вот балалайки как раз не было, а домра была.
Домра была, да.
Да, на самом деле это очень интересный состав. Если вы знаете, есть в Петербурге знаменитый коллектив «Квинтет четырех». Они народники. Угу. Там баян, балалайка. Они на многих инструментах играют, но в основе это баян, балалайка, басовая домра и балалайка-контрабас. И у нас родился, у моих студентов в училище, родился ансамбль, который называется «Квартет пяти». Это, соответственно, студенты играют на двух домрах, на гитаре и балалайке-контрабас. И вот инструмент, который заменяет там орган или гармошку, да, или баян, фортепиано, на нем играет взрослый музыкант Дарья Цесс, концертмейстер, который в моем классе работает. Вот, квартет пяти.
Замечательно. Ну, а теперь давайте про фестиваль. Все-таки мы обещали про фестиваль «Перекличка птиц» этого года, да?
Да, «Перекличка птиц» 2024. В этом году фестиваль длинный. Он начался 17 марта, и 1 апреля он закроется. Больше 2 недель. Открытие 17 марта, 5 дней прослушивания детей. К нам пришло в этом году 108 заявок. 8 из них дистанционных, остальные приехали очно. Причем большинство — это петербургские дети, музыканты и юноши. Несколько человек из Москвы, кантелисты из Петрозаводска. На открытии у нас играла девочка из Минска на цимбалах, перекличку «Птиц». Вот. И вторая неделя с воскресенья 24 числа по 31 — это выступление взрослых музыкантов, которые могут научить и показать, как правильно говорить нам, как правильно произносить музыку языком барокко.
Вот мне как раз хотелось бы уточнить этот момент, что у вас необыкновенный фестиваль-конкурс, и он, на нем обязательные произведения — это именно барочные произведения. Вернее, все произведения, которые исполняются, — это барочные произведения. У кого возникла идея проведения этого конкурса? Как вам удалось это все реализовать? Потому что, ну, правда, это, такого у нас в России, ну, среди детей тем более, я не знаю.
Да, такого и нет. У нас дело в том, что действительно это фестиваль, а не конкурс пока, во всяком случае. И чем наш фестиваль отличается от любого конкурса? У нас нет проигравших. У нас все, кто дошел до сцены, потому что есть те, кто подали заявки, но заболели или не смогли по каким-то причинам дойти, они не попадают в число победителей. Все остальные попадают. Они получают завтра, 1 апреля, они получат подарки. Все получат подарки, все получат дипломы, все получают буклеты наши красивые.
Но все-таки у вас есть какая-то градация?
У нас есть, поскольку в фестивале, кроме образовательного направления, есть состязательное, у нас есть жюри, которое условно делит участников на две категории. Участники и лауреаты фестиваля, без мест. Лауреаты, по мнению жюри, это те, кто наиболее проявил свою осознанность, свое понимание того, что барокко отличается по произношению, по способу музицирования от романтической музыки современной. Вот если это осознание было видно и слышно в игре музыканта, часто он может быть не такой виртуозный, как иной студент, который играет быстро, четко, но не чувствует барочную волну. А бывает, что такой студент становится участником, а тот, который играет поспокойнее, но более риторично, риторически, он попадает в лауреаты. Ну и могут быть разные градации, например, могут быть номинации. Там участник за ансамблевую чуткость или там лауреат. Скажем, у нас есть гран-при, аналог гран-при. Это «Жемчужина» фестиваля. И полугран-при «Надежда» фестиваля. Вот «Жемчужину», я так понимаю, что наши судьи присуждают тем, кого они уже считают за равных себе.
А откуда у детей берется вот это понимание, что такое барокко и как оно должно быть произнесено?
Ну, наш фестиваль существует с 18-го года.
А, вот так.
Да, понимание это растет. Я прям вижу, как растет. И у нас даже есть наши питомцы пернатые, которые выросли на фестивале и уже сотрудничают на равных в профессиональных составах. Например, у нас есть флейтистка, которая закончила наш лицей, и я помню, ее еще маленькая девочка, она в дуэте флейт выступала на первом фестивале в 2018 году, Аглая Потапова. Сейчас она студентка 2-го курса училища Римского-Корского, и она в качестве факультатива, она по специальности учится у одного учителя, а по факультативу у Александра Юрьевича Кискачи. Она играет на флейте траверса, и на нашем фестивале она уже выступала в составе солистов Екатерины Великой вчера. Они играли Телемана, дуэт для флейты и скрипки «Ми минор». И играла она с моим братом, с Андреем Пенюгиным.
Чудесно.
Да, действительно. Давайте сейчас послушаем еще немного музыки. Это будет фрагмент из кантаты Иоганна Себастьяна Баха. «Мое сердце истекает кровью», да?
Как раз солист Екатерины Великой — это вчерашний концерт.
Ага, вот,
это
замечательно.
Это оттуда музыка.
Да, давайте послушаем.
Давайте.
Это был фрагмент арии из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а исполняли его сопрано Вера Чеканова, скрипач Андрей Пенюгин, флейта траверса Аглая Потапова, виолончель Варвара Касторская и клавесин Ирина Шнейерова.
У которой сегодня день рождения.
Поздравляем.
Денис, расскажите, пожалуйста, вот где базируется ваш фестиваль? И кто является, так скажем...
В Санкт-Петербурге.
Да. Это понятно, да.
Мы живем в Кикиных палатах, и учредитель фестиваля Санкт-Петербургский музыкальный лицей и фонд поддержки музыкального лицея.
И еще хотела вас спросить, какие номинации у вас есть в фестивале, какой возраст и какие инструменты?
Поскольку у нас в фестивале не конкурс,
да.
У нас нет номинаций, у нас участвуют все акустические инструменты, также ансамбли и оркестры. Единственное ограничение, что мы называемся фестиваль инструментальной барочной музыки, поэтому у нас, я не скажу, что не приходят петь, приходят, все равно приходят петь. Но редко. Как бы приходят петь взрослые, я имею в виду дети не приходят петь, которые подаются вот в состязательную часть. А по возрасту мы по просьбе жюри, первые два фестиваля они у нас были в одной как бы группе, и я, поскольку у нас в фестивале нет жеребьевки, я сам расставляю участников по программе, по инструментам, по возрасту, так, чтобы их выступления напоминали барочные концерты. У нас выступление так и называется. Детский барочный концерт номер один, детский барочный концерт номер два и так далее. И вот, начиная с фестиваля 2020 года, по просьбе жюри я сделал разграничение на две группы. Дети и юноши. Дети до 14 лет, юноши от 14 до 21. Чтобы как-то, когда подряд там выступал 20-летний, а потом 7-летний участник, они говорили, как мы можем их сравнивать.
А вот все-таки программа. Есть какие-то ограничения в выборе программы по времени или по количеству пьес?
Да, есть ограничения по времени. Рекомендуется не больше 15 минут исполнять.
Любым категориям,
да.
Так скажем.
Да, любым категориям. Хотя, конечно, у оркестров я не придерживаюсь так строго этого момента, поскольку приезжает 30 человек к нам в лицей, чтобы сыграть 10-минутную программу, но бывает, они хотят подольше поиграть, и тут, и тем более, не бывает много оркестров. У нас 2-3 оркестра на фестиваль приезжает. Один из них, как правило, это наш оркестр «Прима», струнный оркестр «Прима». И ограничение, конечно, чтобы это не была романтическая музыка. То есть даже классиков мы принимаем. Хотя на этом фестивале я уже получил обратную связь от жюри, когда гитаристы пришли играть «Карули» и «Каркасси». Они мне сказали, я говорю, ну это же классицизм, это же не романтизм. Они говорят, ну это скорее классицизм романтический, чем классицизм барочный. Как вот есть, например, венские классики Моцарт, Гайден, Бетховен. Если Моцарт и Гайден еще в одну сторону, то Бетховен уже в другую. Вот, поэтому я буду уточнять. Плюс у нас в положении есть список мистификаций. Да, которые не рекомендуются. Там есть Гавот Люли, написанный Клин Михелем в 19 веке. Там есть фон Парадис, там есть там 17, в общем. Сейчас на данный момент 17 позиций, которые не рекомендуются. Альтовый концерт Баха, который Казадезюс сочинил.
Очень ценный список. Да, очень интересный.
Висит на сайте перекличкавтиц.рф.
Это когда сейчас иногда не разрешают исполнять произведения, потому что работает РАО, да, и вот говорят, ну давайте мы не будем брать какие-то определенные произведения, потому что нужно платить, естественно, в РАО. Я говорю, вот прекрасно придумал Крейслер в свое время, когда он то за Пуньяни писал, то за Баха писал.
Вот эти произведения Крейслера есть в моем списке.
Тоже, да. А вот я хотела вам задать такой вопрос. Ну, допустим, у вас там выступают дети на гуслях, да?
На гуслях.
На гуслях, извините, да. Пожалуйста. На гуслях или на цимбалах, да?
Да.
И вот...
Или на кантеле.
Или на кантеле. И вот барокко, да, и кантеле. Да. Вот как?
Вы не представляете, как это волшебно. Потому что кантеле у нас появились на этом фестивале. Они приехали и просто поразили нас. Другой вопрос, что приехал вот целый ансамбль, и там 4 участника до 16 лет и 2 старше 25. Получается, как концертмейстер и педагог, они сидели внутри ансамбля. И часть программы они сыграли все вместе. А самое прекрасное, самое интересное, например, девочка-подросток Куперена, сыграли вот эти две взрослые женщины. Если бы не было вот этого, если бы это сделали дети, я надеюсь, они сейчас не слушают эту передачу, поскольку я уже начинаю спойлерить завтрашнее закрытие, у меня никто не знает результатов. Если бы то, что они, как они сыграли на кантеле подростка, сыграли бы дети, это было бы, наверное, самая яркая жемчужина 10 фестивалей, при том, что у нас сейчас 7-й. Потому что это было очень здорово. Это щипковый инструмент, он звучит как клавесин, только даже нежнее.
Ну, на нем специальными такими еще палочками.
Нет, это цимбалы. Цимбалы, да,
а здесь руками. Но это очень красиво. Да.
Очень красиво, да.
Ну, так все-таки вопрос репертуара.
Кстати, они завтра будут играть.
Да.
И подростка будут играть тоже. Вопрос репертуара, ну вот я его регулирую.
И адаптации барочной музыки под определенные инструменты.
Да, это другая моя головная боль, потому что даже когда приходят, в общем-то, с барочными инструментами, такими как скрипка, да, вот даже если не брать гусли. Например, играют у нас мальчик играл чикону Виталий. Да, в общем-то, считается, что это барочное произведение. Почти доказано, что оно барочное. Может быть, это не Виталий, как его правильно. Но, во всяком случае, доказано, что это барочное произведение. И есть на МСЛП есть барочный текст.
Да.
А играют...
Все либо редакцию Давида, либо Шарлье.
Да, играли в редакции Шарлье. И, конечно же, жюри заходит в тупик, потому что Шарлье... Романтик, там очень хорошая навороченная редакция, гораздо сложнее, чем барочная сама вот первооснова. И они мне говорят, вот мы не можем судить его как по барочным меркам, потому что он играет круто, романтическую музыку в романтическом стиле. И вот я стараюсь такие моменты как-то пресекать. Плюс мы сейчас с членами жюри задумали такую работу тоже, на будущие фестивали и вообще для того, чтобы расширять эрудицию профессиональных музыкантов, начиная с детей, мы будем делать грамотные клавиры с Лизой Панченко. Лиза Панченко — инициатор. Делать клавиры вот популярных вещей. Фолий, пасакалей, чиконы вот этой вот Витали. Сделать клавир и уже взять музыкантов, которые могут в барокко сочинить мелодический голос, переложить, адаптировать, да, чтобы для скрипки сделали строчку к этому континуо, расшифрованному, ну, например, Лизой Панченко, да, или Сережей Силаевским, которые сидят в жюри на нашем фестивале. Взять балешника, который сделает к этому же клавиру партию, адаптацию партии, гуслера и так далее, чтобы было несколько сольных партий, но это был вменяемый барочный клавир.
То есть, допустим, вы берете ту же самую вот, пасакалию Витали, да? Чикону Витали. И потом вы каждому инструменту адаптируете
сольный голос. Ну, например, да, это мы сейчас так мечтаем. То есть, скорее всего, мы вот летом этим займемся. На этом фестивале завтра будет веха. Будет подарок сделан всем балешникам, поскольку я балешник, будет сделан балешникам подарок беспрецедентный. Будет подарен сборник, первый качественный барочный сборник переложений для балалайки, который сделал Николай Беляев и явился инициатором этого сборника, наш петербургский балешник, мой друг и музыкант, которого я очень уважаю. Он взял половину известных произведений, которые на балалайке играют уже лет 50, и играют вот по романтическим переложениям с ошибками, с не теми гармониями, но самое главное, с не тем наполнением фактурным. Они это прочистили, что смог он своими силами сделал. Часть ему помогла Лиза Панченко, где-то я чуть-чуть помог, где-то еще пара музыкантов, он их всех указал в сборнике, и вот этот сборник уже выпущен, он появится на сайте «Перекличка птиц» в свободном доступе 2 апреля уже, наверное, 1-го, я не успею его вывесить. А в печатном виде завтра он будет подарен всем балешникам, которые были на фестивале. Там будет Джига Абера, там будут бабочки Куперена, там будет флейтовая соната до мажор Баха, там будет соната Марчелло ре минорная. В общем, все хиты.
Здорово. Вот еще один хит у нас сейчас как раз стоит по программе. Это отрывок из концерта Антонио Вивальди «Лето» из «Времен года».
Да.
Вторую часть концерта «Лето» Вивальди исполняли наш сегодняшний гость Денис Пенюгин на балалайке, причем все три голоса одновременно, и Дарья Цесс фортепиано.
Да, которая, в общем-то, основной мелодический материал — это гром она изображала. Да, на самом деле это моя одна из самых любимых работ. Мы подготовили с Дашей все времена года Вивальди, переложили для балалайки с клавиром. Сделали нотное переложение, в нотах зафиксировали, вывесили на сайте, и вот сделали вот эту запись к 300-летию времен года. Как раз в следующем году будет 300 лет первого издания. И вот, ну, я уже считаю, что уже юбилейный год. Мы этот концерт играли 24 марта в рамках фестиваля.
Денис, я бы вас еще хотела спросить об образовательной части вашего фестиваля, потому что в рамках него проходят еще и мастер-классы. И вы сейчас за кадром вот рассказывали совершенно интересную историю, как детей обучали искусству орнаментики.
Да, у нас один из наших близких друзей фестиваля, который на каждом фестивале участвует в разных ипостасях. У нас же есть несколько принципов, почему фестиваль не имеет аналогов. Есть некоторые принципы, которых я стараюсь жестко придерживаться. При том, что благодаря руководству фестиваля я научился на многие вещи более гибко смотреть, но есть принципиальные вещи. Например, если у меня музыкант сидит в жюри, он не выставляет своих учеников. без исключений.
Какой это прекрасный принцип.
Да. И наоборот, если ты выставляешь ученика, то ты не сидишь в жюри. Вот Александр Юрьевич Кискачи, наш один из, если не лучший, один из лучших барочников, один из лучших, лучший учитель Петербурга, который может объяснить одной фразой, как одним образом он может тебя направить, как нужно этот материал прочитать. И вот Александр Юрьевич, если мне везет, он сидит в жюри. Если мне очень везет, он выставляет учеников, и тогда я его увольняю из жюри. Но всегда я его прошу провести мастер-класс. И в этом году он придумал такую историю. Он говорит, я хочу детей научить орнаментировать в итальянском стиле. Он прислал мне заготовку нотную. Говорит, вот это надо будет раздать участникам, которых мы отберем на мастер-класс. И он им объяснял принципы орнаментики, а потом дети попробовали ее записать нотами и сыграть на своих инструментах. Кто на чем? Кто на гуслях, кто на флейте, кто на балалайке. И после того, как они показали, он взял работы домой проверить и показал им, как ту же задачу, как с той же задачей справился Георг Фридрих Гендель. Вот. Это, да, потрясающий мастер-класс, полезный. Но на самом деле не только мастер-классы, концерты тоже это образовательная часть, потому что у нас часто концерты-лекции. Вот, например, позавчера у нас была танцующая барокко, приезжали девочки из Московской консерватории с первого курса, они показывали нам ренессансные танцы. Играли на клавесине, на флейте, играли танцы, показывали, изображали их в костюмах. Ну, в общем, это было красиво.
Ну да, это же особый вид тоже ораторского искусства именно.
Я, когда меня на мастер-классах спрашивают, ну, на балалайках, да, когда я балалайков учу, ну вот как правильно играть на балалайке барокко? Я говорю, я не знаю, как правильно играть, но я могу сказать, как убедительно играть. Убедительно играть надо так, чтобы зритель, если он эрудированный, чтобы он понял, откуда жанровые истоки в этом произведении. А если он не очень эрудирован, то чтобы он это почувствовал, чтобы была так называемая вот барочная танцевальность, вот эта волна. И хорошо, если мы можем почувствовать абстрактную танцевальность. Но если мы даже знаем, как ее танцевали по шагам, это еще круче.
Ну вот мне кажется, что у вас на фестивале очень складывается такая добрая атмосфера. То есть каждый участник может подойти к члену жюри и пообщаться с ним. Как-то, ну, нету такого настроения, состязания именно, что вот между собой участники состязаются, какой-то у них конкурс происходит, да? А именно вот познавание чего-то интересного, чего-то нового.
Во всяком случае, я к этому стремлюсь. Бывает, приходят ко мне, ну, часто у нас примерно, наверное, треть участников приходит, чтобы обыграться перед конкурсами. И они приходят уже вот как боксеры, которые вот накручивают себя перед рингом, они приходят уже как бы вот такую дистанцию пробежать, и я тут же начинаю их расслаблять. Мы в другом времени. Я стараюсь, да, стараюсь вот этот вот состязательный элемент принизить, чтобы они понимали, что они вот, что музыка — это не спорт.
Давайте послушаем очень интересные три небольшие пьесы из сонаты репрезентатива, есть такое сочинение, композитора фон Бибера. Генрих Игнац Франц фон Бибер. Это соната, которая представляет разные образы, да, и вот это будут пьесы под названием «Кукушка», «Лягушка» и третья пьеса «Курица и петух». Давайте слушать. Thank you. Денис, кто это исполняет?
Это опять я. И чем вот эта музыка интересна, своей интерпретацией. Она звучит на балалайке и фаготе. Впервые в мире. И, собственно, впервые в мире она в таком виде звучит. Впервые в мире балалайка с фаготом сочетались браком на нашем фестивале к юбилею Генриха Игнаца Франца фон Бибера. Ему в этом году 380 лет исполнится летом. И мы вот на фестивале устроили два события, посвященных этому композитору. Бибер светский, на котором мы исполняли вот эту сонату с Костей Яковлевым, с фаготистом. И сегодня у нас в лицее был Бибер мистический, исполнял Андрей Решетин и Ирина Шнейрова. Это фантастический концерт. По моим ощущениям, это кульминация не только фестиваля этого года, а 7 фестивалей.
А вот все-таки барочный фагот, он же строй у него на полтона ниже. Вам приходится перестраивать балалайку?
Да, я это делаю с удовольствием, она лучше звучит. Она звучит, у нее педаль длиннее, у нее другой звук совсем. В определенном степени из нее, из звука уходят лапти, что называется лапти, да? И она становится вполне даже, как говорит мой друг Коля Ковалевич, пирамидальной лютней.
Да, а вот вы обсуждаете с участниками своего фестиваля, вот с детьми, вопросы строев, да, что бывает там барочный строй, вот бывает там, и то барочный строй, он бывает и высокий, и низкий, там и 465, и 415.
По случаю, то есть если это вот к слову, к определенному моменту уместно, потому что, конечно, это уже такие, как темперация и строй, это вопросы более уже профессиональные, специальные, это надо, чтобы человек заинтересовался, такие знания нельзя навязывать, мне кажется. Сложно навязывать очень.
А вот еще такой вопрос, как дети воспринимают барочную музыку? Потому что вот, ну, если мы, допустим, берем того же самого Куперена, ну, у него такие какие-нибудь названия очень красивые, да, и там им перекличка птиц, или там Урамо курица, да, там, или вот сейчас мы только что послушали кукушку. Можно сказать, что это для них проще для исполнения, потому что оно задействует ту сферу образного мышления, которая им понятна?
Я думаю, что да, и это вообще с точки зрения педагогической, мне кажется, это правильный принцип. Я смотрю, как работают кискачи. Александр Юрьевич, он работает образами. Он не нагружает ребенка нотами, не начинает говорить теории, да, ты тут делай акцент, здесь ноту протяни 30 секунд, а здесь 25. Он сразу тебе говорит, вот это герой пошел, это Геракл. И девочка играет на флейте Геракла. Сразу с первой... Она правильные ноты, она попадает в Энегаль. Все, что надо сделать, она делает. Он находит.
Не понимая, что такое Энегаль иногда.
Да,
даже.
Да, не зная вот этих вот заумных терминов. Угу. Да, это, конечно, здорово, да, вот именно образами общаться с ребенком, мне кажется, это верный путь.
Угу. Давайте сейчас еще немного послушаем. Арканджело Корелли. Рождественский концерт будет, фрагмент, разумеется. Это кто будет играть?
Это тоже наши питомцы, которые зародились, будучи учениками нашего лицея в Кикиных палатах. Сейчас это студенты третьего курса консерватории, которые уже существуют абсолютно автономно. Они подготовили к фестивалю вот этот рождественский концерт. И они у меня выступили в состязательной части, и потом во взрослой части они еще выступили на концерте, посвященном сонатам Доменико Скарлатти.
Замечательно. Слушаем. Thank you.
вот здесь какой состав инструментальный? Баян я услышала.
Аккордеон.
Аккордеон, так.
Аккордеон, домра малая, домра басовая, гобой и флейта. Это один человек, блок-флейта. И контрабас смычковый.
Интересно.
Да, это вот ансамбль «Строгий стиль».
Это даже у вас style. Что-то такое джазовое там появляется.
Они играют, да, они играют много всякой музыки, и барокко — одно из их направлений. Собственно, вот ради таких ребят я делаю фестиваль. Мы делаем фестиваль для того, чтобы, во-первых, публика более подготовленно приходила на концерты, которая может отличить хорошее исполнение от плохого барочного. И чтобы вот такие музыканты вырастали, которые могут не на барочных инструментах играть хорошо барочную музыку, не скучно. Чтобы вот эти две недели, которые вот идет фестиваль, те, кто приходит на каждый концерт, а есть у нас такие люди, чтобы они понимали, что это возможно, и чтобы они потом тосковали весь год по этому.
Замечательно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня музыкант Денис Пенюгин, художественный руководитель фестиваля «Перекличка птиц». Под занавес нашей программы сейчас прозвучит концерт, фрагмент концерта для двух мандолин, струнных и континуо Антонио Вивальди. Кто это будет играть?
Это будет играть оркестр музыкальной школы номер 33, струнный оркестр русских народных инструментов «Невская волна» под управлением Николая Ковалевича.
Замечательно. И осталось только сказать, что передачу провели, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
До свидания. Thank you.
Онегин.
Онегин. Онегин.
По четвергам в первой части радиоканала «Ветер в окно» слушайте авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Есть такое широкое определение, что музыка Россини похожа на брызги шампанского, в то время как музыка Моцарта похожа на кружево, в то время как музыка эпохи венского классицизма Бетховена, можно провести аналогию с классическими архитектурными формами.
Там есть колоратура, есть фиоритуры, нужна подвижность голоса.
Онегин.